Слушаем.
У нас сегодня получится такая пушкинская встреча. Пушкин не любил, когда много народу собирается. Мы любим русским кружком. Вот. И чем уже круг, тем интимнее. А чем интимнее, тем нежнее. Вот. Так что в этом весь, в этом был смысл. Я понимаю его. Ну, с чего начать, даже не знаю. Ну, наверное, два слова скажу о живописи. Или, значит, ну да, о живописи, можно сказать. Если бы всерьез мне пришла в голову идея рисовать кругами, я бы это отверг как безобразие, издевательство над искусством. Ну, что за дикость такая? Но это случилось нечаянно и в шутку. Я жарил орехи, они сгорели, я попробовал этими угольками рисовать, жалко было выбрасывать. Ну и попробовал какое-нибудь сцепление с бумагой, нарисовал палка огуречек, в это вышел человечек. Дальше забыл про орехи и стал думать про этого человечка. Говорит, плохо отвлекаться, отвлекаться очень хорошо. Я отвлекся на него и думал, как я его люблю. Дело в том, что у меня произошла в детстве трагедия. Мама меня научила рисовать зиму, такая гладкая волнистая линия, и получается снег уже на бумаге. Рисуешь дома, опять-таки овальную мягкую крышу, получается снег на крыше. Ну и дерево, веточки без листьев, получается зима. Я нарисовал одну зиму, вторую, третью, четвертую, меня стало тошнить от этой зимы, и я понял, что все. И рисование на этом закончилось, потому что рисовать я не умею, кроме этого, а это рисовать неинтересно. И тут я увидел, что дети рисуют человечка, палка огуречек, эти человечки дерутся, между собой прыгают, еще чего-то, в учебниках. Я тоже стал их рисовать, и даже рисовал еще скелетиков. Вот я увлекся скелеты рисовать. И у меня скелеты раскачивали заголовок учебника в гробу. Там было написано «Конституция СССР». Ну, мне все равно что-то было написано. Но, а учительница была не все равно. Она сказала моему папе. Папа мне не сказал, кошмар, в Советском Союзе, Конституция, гробу, ты что, с ума сошел? Снимай штаны, я тебе это порку устрою. Нет. Он сказал, что ты портишь учебник. И все. А выпрыгнул у меня по другому поводу один раз. Дети пошли за город, побежали куда-то, и я вместе с ним побежал. Они столпились вокруг чего-то на аэродроме. Но я был маленький, они меня оттеснили, я не знаю, что они там делают. И вдруг раз кто-то закричал, и все разбежались от того, что это случилось. А случилось, что выжгло глаза сына замполита. Но я был в последних рядах, я даже не знал, что там произошло. Ну, все побежали по домам, я пришел домой. Вот тут меня отец выпорол и сказал мне, ты, сын врачей, оказался вот в такой ситуации. Это безобразие. Ну, действительно, это надо было бы остановить, как сын врачей, все это. Ну, я не знал, что там происходит. Но это мне было урок на всю жизнь. И поэтому, когда я хожу в автобус, то если душно и воняет бензином, я сразу говорю, вы не против форточку открыть? Мне говорят, нет, не против, я открываю фортку. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так делал, кроме как сын врача. Я всегда так поступаю. Ну вот. И поэтому я очень любил этого человечка, который спас, и мне после этого хотелось рисовать. Я полюбил рисование с этими человечками. Рисовал. И вот этот человечек оказался у меня после жженных орехов. Я думаю, как я его люблю. Что я могу сделать для него, сказал я. А я тогда уже был писатель, написал роман и кучу стихов и рассказов. Я был художник, про который говорили, это ведущий, будущий художник страны. Ну, ведущим художником я не стал, потому что, чтобы вести, надо с кем-то общаться. Я ни с кем не общаюсь, никого не веду. Но, с другой стороны, я открыл новые страницы мировой живописи, так что все-таки я ведущий художник. Короче говоря, я стал думать, как я его люблю, что надо для него сделать. Я решил внизу нарисовать несколько кругов, как его голова и как его туловище. На небе слепил три круга, получилось облако. И вот чудо оказалось в мире, где все полно кругов. Ему стало хорошо. Он оказался у себя дома. Ну, а дальше я стал, я поставил в раму, все, что я делаю, все вставляю в раму. И подумал, что если сделать серию в цвете. Я стал делать серию в цвете. И вот так вот в виде шутки это передало преграды моих профессиональных предрассудков. А всерьез я бы это отверг, как безобразие. И поэтому, когда некоторые художники говорят, что это безобразие, я их понимаю. Ну вот, ну больше о живописи я говорить не буду сегодня, наверное, а теперь приступлю к поэзии. Моя мама однажды мне дала задание такое интересное, когда мне было 4 года. Она говорит: Юра, приду в гости, расставь флакончики перед зеркалом, чтобы было красиво. Я говорю: большие посередине, маленькие по краям. Она говорит: нет. А, говорю, большие по краям, маленькие посередине. Она говорит: нет. А как же, сказал я. Ну вот как ты решишь, так и будет красиво, сказала она. Это был большой урок мне на всю жизнь. Но какое счастье, что этот урок был один-единственный в жизни. Если бы мне это сделали 5 раз, мне это было вызвало отвращение. Ну или 10 раз, 20 раз, это был 1 раз за всю жизнь. Такой драгоценный урок. Ну вот. И однажды она мне сказала: Юра, когда я учился в 1-м классе, а ты не хочешь написать стихотворение? Я говорю: ну, попробуй. Я говорю: ну хорошо, сейчас попробую. Я написал стихотворение, но с натуры, как я вот смотрю на свою жизнь, так я написал. Я сижу в ожидании отца и не знаю, когда он придет. Джек сидит и скурит у крыльца, ветер грустную песню поет. Мама мне разобрала постель. Сказала: ложиться пора. На дворе разыгралась метель, по домам разошлась детвора. И дальше она больше никогда мне не предлагала писать стихов. И дальше, значит, с 1-го класса 9 лет я не писал стихов. А жаль. Если бы она мне каждую неделю предлагала писать по стихотворениям, это бы сильно украсило мою жизнь. Но с другой стороны, это был тоже хороший урок. Вот 9 лет ты жил в скуке, а вспомни, какой был у тебя праздничный день, когда написал стихотворение. Но я-то иногда вспоминал. Вот, так что где-то уже к 10-му классу я стал писать стихи. Уже потому что мне это стало нравиться. Я вспомнил тот праздник, когда я написал первое стихотворение такое. Уже где-то в 9-м, 8-м, 7-м классе. А я жил на 1-м этаже, и меня по улице, это был город на берегу Тихого океана, город Находка, вот я на 1-м этаже смотрел в окно, и там время от времени приезжала похоронная процессия. С оркестром, люди шли куда-то. И я написал такие стихи: люди в похороны поют сосед. Жалобно вороны полетят лишь следом. Кто-то вскрикнет горько, черной ночи ради расплескаться зори. Белой будет свадьба. Взойдет худая, на камине груды, нежно взор кидая, поцелует в губы. Я ведь с ней помолвлен был еще в купели. Саван вместо кровли клювы нам надели. Слушайте ж ворону, вам расскажет весту. Мне на похороны привели весту. И опять много лет я не писал никаких стихов. Но потом стал писать письма своей однокласснице, и мне почему-то стало жалко их отправлять, я стал копии снимать этих писем и оставлять себе, потому что это какой-то был для меня драгоценный текст. Я хотел драгоценности это появиться с ней, но ей жалко было их упускать из рук. И так началась моя проза, эти письма. А раньше проза не получалась, все получалось в стиле Диккенса чего-нибудь, скучно было. Ну вот, и потом я в Москве стал писать стихи, потом я стал писать стихи без рифма. Я думаю, что такое? Что я клятву дал писать в рифму? Что это такое? Почему я дал рифму писать? И стал писать стихи без рифмы. Зеленые травы, как мысли, потому что их много, и по ним можно ходить. Там, где свалено много негодных вещей, но к которым когда-то прикасались людские руки и мысли, вырастает под солнцем. Ах, там кладбище человеческого достоинства. Там люди ходят в лохмотьях, с крюками и собирают мусор. А какой же большой и яркий цветок вырастает. Как неожиданно это по дороге к этому страшному месту. Потом я через некоторое время вернулся все-таки к рифмованным стихам, потому что мне захотелось поиграть и в эту игру опять, в рифму. Однажды я прочитал огромный том про Пушкина, и там были много писем всяких разных о нем, и как-то по этим письмам мне захотелось написать стихотворение. Очень такой эпизод меня взволновал. Как Наталья, жена Пушкина, не хотела слушать стихов. Мы устаем и сами от себя, хотя у всех характеры легки. Но каково же было услыхать, хоть сказано любя, как Пушкин надоели мне твои стихи. Мы устаем и сами от себя, уж так устроены все жители земли. Но каково же было услыхать, хоть сказано любя, из уст самой любящей Натали. А он сказал, смущенно и шутя, не обращайте на нее внимания. Она еще дитя. Мы от себя и сами устаем, уж так устроены все жители земли. Вот как-то раз сидели так вдвоем, приходит Баратынский, тоже захотел прочесть стихи. Предполагая, что жена поэта от стихов устала, он Натали спросил, я вам не помешаю? Она дитя, вы помните, тоже знаем. Нет, нет, не помешайте, читайте, я не слушаю, она сказала. Мы устоим и сами от себя, хотя у всех характер легки. Но каково же было слыхать, хоть сказано любя, как Пушкин надоели мне твои стихи. А он сказал, смущенно и шутя, не обращайте на ее слова внимания, она еще дитя. Но тем не менее, я иногда возвращался опять к верлибрам. Я не знал, кстати, что это верлибры. Я думал, что я с ума сошел, что пишу стихи без рифмы. Но моя соседка мне сказала, у меня есть знакомый преподаватель в этом институте, можно показать. Я показал, мне говорят, это верлибры, вы пишите. Да. Я пришел домой, посмотрел словарь, вербибры, стихи, основанные не на силабо-тонической системе, то есть чередование ударных и безударных звуков какой-то рисунок имеет, а на интонации. Но только мне сказали, вы подражаете французам, а надо другие. А я подражал древнекитайскому поэту Гу Цуи. А написал как француз, и мне это было приятно. Вот еще один верлибр, называется «Над цивилизацией». Над цивилизацией, над пространством, над временем, если бы оно было, так тонко и прозрачно парит птица. Это любовь. Чего так светится лицо? Что заставляет так светиться? Лишь некоторые только лица. Так выйдет солнце на крыльцо, и дом в глуши преобразится. Какого ряда мысли ход собьются в светлом хороводе, и щеки нежное небосвод над темной зеленью природы. Достойный тонкий человек, читавший много книг, другого умного при всех, вдруг застрелил тот смиг, Онегин Ленского убил. Лишь шутка виновата, за шутку девушки, увы, тяжелый расплат. Друзья, мы все не так плохи, как кажется подчас. Простим проступки и грехи раз навсегда сейчас. Сменит гневливые увы любовные мгновения. Не может жизнь переменить одно стихотворение. Нельзя напиться навсегда, но что ж, не пить вино. Довольно то, что иногда невольно слово не впопад все ж произнесено. Движение маминой руки, я голову чешу, не отвечаю на звонки, как она спрошу. А иногда я, как отец, все делаю как раз. Я думал, что я молодец, в сомнениях сейчас. И это я или они, когда стихи пишу. Я вижу дальний глаз огней, когда я так гляжу. Все мои предки вдалеке из тьмы глубин глядят, и все, что я хочу, это они хотят. И то, что сделаю потом, то сделают они. Вот так ведут моей рукой далекие глаз огни. Он житель всей страны, в глазах где-то вам он, вы говорите с ним, а зря он видит сон. Он житель всей страны, в глазах где-то вам он говорит, увы, нам тоже снится сон. На миг проснется он вам ужасно рад, как жаль, что я писал. Эх, как жаль, что я писал все время не в попад. Однажды утром я написал стихи такие. Обычно я вечером пишу стихи. Когда закрываются все учреждения, то раскрывается свобода внутри человека. А однажды вдруг утром я написал стихи, утренние стихи. Вперед люблю я всех погибших и убитых, потом замученных всех хамством от зверя. Потом люблю безэмпатичных и забитых. Потом уже люблю таких, как я. Потом жалею хамов, сострадаю, потом богатым сострадаю, потом со славы мировой, потом богатым сострадаю, потом славой мировой, потом сочувствую бандитам, мерзким, жутким, потом мыслителям, когда сравним с собой. Я один богатый дом, и грусть меня снедала. Здесь я прекрасен, это пусть, но что-то не хватало. Чего? Не понял я никак. Потом решил по ленности, поскольку я-то сам бедняк, что нет, наверное, бедности. Как мягко в темноте глаза касаются глазами, как рукава пальто. Это машинка стучит на третьем этаже, или это голубь скребется по жести карниза на втором? Нет, это по улице ходят женщины, день теплый. Я иду к себе домой, весна навесила зеленые паутины на деревья и ушла. Уже лето давно. Вот как все на самом деле. И голубь скребется. По жести. Она смотрела на меня, бросая взор лишь изредка, украдкой, и от подруги, и от самой себя, как будто плод манящий, сладкий, висел над головой к себе ее маня. Ее лицо читала словно книгу, ловя небрежность, смелость вдалеке, что порядки ей оставили, но не постигнув, в неведении оставался я, как пловец против течения в реке. Последнее стихотворение, которое я собираюсь прочитать. Все русские поэты, ну не все, Пушкин, Есенин, Кутжава, обязательно говорили, вы, что я сказал, Маяковский, Есенин, Кутжава, говорили о Пушкине. А я тоже, наверное, нечаянно написал стихотворение про Пушкина. Но сначала написал стихи про цветочки, которые оградили спинками кровати. У могильной чугунной ограды, у железной спинки кровати образ, в общем, один, охранят сновидения. О прошлом у мертвых, о будущем у живых. И мне понравилось это стихотворение, я написал такое. Котол отдыхает, Овидий уволен с работы, Пушкин ногти грызет, когда ставлю я точку в стиле.